авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Надеюсь, что вы смотрите нашу трансляцию. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Ищем выход». Ставьте лайки этой передаче. Помогайте, пожалуйста, кто как может своими донатами для того, чтобы канал «Ищем выход» продолжал работать. Описание того, как можно это сделать, вы найдете на самом канале. Ну и большое количество роликов, которые специально готовят руководители и журналисты бывшей радиостанции «Эхо Москвы», а ныне целого куста YouTube-каналов, которые объединены через приложение «Эхо». Приложение «Эхо» работает для всех телефонов. Ну вот, давайте попробуем поразмышлять, давайте попробуем поговорить о том, что происходило за последнюю неделю, в частности. И вы знаете, на что я обратил внимание, о чем бы, наверное, хотел сказать в начале программы. Конечно, очень много было обсуждений самых разных после того, как стало известно о том, что Рублевскую Троицу передают специальным закрытым указом президента, передают Русской Православной Церкви для того, чтобы она размещалась в Храме Христа Спасителя, а потом, судя по всему, она будет перенесена в Троицу Сергиеву Лавру. Вот, тут, конечно, есть масса всяких разных мнений, связанных в первую очередь с сохранностью самой иконы. Много было высказано всяких слов, и мною в том числе, о том, что действительно подлинное сакральное значение все-таки имеет не сама конкретная доска, да, а то удивительное, гениальное изображение преподобного Андрея, которое он на эту доску нанес, и которое, слава Богу, зафиксировано и растиражировано в огромном количестве экземпляров, и что для молитвенного поклонения важен не столько сам артефакт, сколько образ, и через него обращение к первообразу. Но обратить внимание, ваши дорогие друзья, я бы хотел все-таки не на это, а на тот довольно странный вроде бы факт, что вполне официально Московской Патриархии уже после того, как поблагодарила Владимира Владимировича Путина за такую возможность поклониться этой иконе, вполне официально сообщила, что вообще-то они не просили передавать икону на постоянной основе, что икону просили передать только на время. И вот для людей, которые внимательно следят за тем, как выстроена наша византийское общество, это, конечно, такой сигнал очень значимый, потому что он говорит о том, что лица, первые лица и говорящие лица Московской Патриархии предпочитают уже каким-то образом дистанцироваться от действий государственной власти. Это, мне кажется, очень симптоматичный знак. Вот его считали все, кто так или иначе вовлечен в серьезные процессы. Ну, посмотрим, какие будут последствия у вот такой вот, такого вот обмена мнениями. Как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов, будем наблюдать. Напоминаю, дорогие друзья, что у нас с вами в программе существует чат. В этом чате можно и нужно задавать вопросы ведущему, хотя никто, конечно, не запрещает и вам, дорогие зрители, обмениваться своими мнениями, но программа существует в основном для того, чтобы мы с вами вместе могли размышлять и оценивать, в частности, с христианской точки зрения, происходящие события в стране, в мире, в наших с вами душах. Вот, и пытались вместе искать выходы, по крайней мере, возможные. Даже если кругом сейчас пока сплошной железобетон, рано или поздно любой железобетон через 300, 400, 500 лет все равно начинает крошиться. Вот, и все равно какой-то выход рано или поздно находится. Вот, заглядываем в чат. Так, что делать с закоперщиками? Очевидно, мировой опыт в помощь. Что делать с абсолютно вырвавшимся, потерявшим ориентиры добра и зла людьми? Знаете, я не думаю, что, во-первых, вырождение стало тотальным. Я не вижу признаков тотального вырождения. Я вижу признаки того, что великий наш с вами соотечественник, академик Бехтерев, называл индуцированным психозом. Эти признаки, опять же, присутствуют. Мы понимаем, что и средства массовой информации, и вообще любые средства доставки информации, средства влияния, в том числе вот те, которыми мы с вами пользуемся в отсутствии доступа к кнопке телевизионной, они нагнетают обстановку. И происходит то, что называется психологической, психиатрической индукцией. Возникает все больше раздражающих факторов. Эти раздражающие факторы переносятся на бытовой уровень. И вот если следить в том числе за всякой разной криминальной хроникой, и вот мы видим все больше каких-то совершенно происходящих, скажем так, вещей, вот, явно связанных с потерей ориентации многих людей во времени и пространстве. Как только индукторы выключаются, как только включаются компенсационные механизмы, а эти механизмы должны включать тихий разговор, прогулки на свежем воздухе, не знаю, теплый кефир и так далее, целый ряд терапевтических действий. Понимаете, градус индуцированного психоза начинает резко падать. Резко падать для подавляющего большинства людей, проживающих на зараженной территории. Вот. При этом беда, серьезнейшая беда заключается в том, что вот этим индуцированным психозом, если хотите, заражен весь, ну, назовем так, русскоязычный сегмент интернета. Вне зависимости от того, какую позицию занимает тот или иной конкретный индивидуум, за кого он топит, да, какую сторону, скажем так, вооруженного противостояния он поддерживает. Это очень серьезная опасность. И поэтому деиндуцирование, к сожалению, оно должно будет коснуться отнюдь не только людей, проживающих внутри границ Российской Федерации. Вот. Это самая сложная проблема, потому что вот сколько времени на нее потребуется, это пока никому не известно. Вот. Но поскольку помимо вот такой информационной индукции происходят еще многие вещи, которые, понятно, для огромного количества людей сегодня необъяснимы. Вот сейчас очень многие, так сказать, смотрят и перепащивают и так далее то, что получило название «Клуба рассерженных патриотов». Мы видим, как люди, опять же, вне зависимости от того, как они относятся к методам решения конфликтных ситуаций, задаются вопросами, да, в чем была цель специальной военной операции, а когда эта цель может быть достигнута, а не приведет ли текущее положение дел к ухудшению глобальной ситуации с точки зрения вообще самого возможности функционирования государства на нашей территории. Вот все эти вопросы, они, конечно, требуют, требуют ответа. И пока государственная власть только продолжает говорить о том, что все происходит по плану, к сожалению, успокоить это уже не может никого. ни так называемых патриотов, ни тем более так называемых либералов, никого. Рано или поздно, и мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы это случилось как можно раньше, мы должны оказаться в той точке времени и пространства, когда придется в любом случае садиться за стол и договариваться, и определять некие серьезные параметры общественного устройства, государственного устройства. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы к этому моменту количество неиндуцированных массовым психозом людей увеличилось. Потому что человек в состоянии психоза, человеку и так свойственно искать простые решения, да? Вот. А простых решений, к сожалению, сегодня не существует. Ситуация зашла уже достаточно далеко. Это тоже нужно понимать. И накачивание вооружениями конкретной точки в пространстве, оно, конечно, чревато всегда только одним, что эти вооружения будут использованы. А вооружение, как мы с вами помним, в конечном итоге используется для убийства других людей. Можно сколько угодно говорить о защите своей территории, о праве нации там, и так далее, и тому подобное. Это все хорошие слова, объективно отражающие те или иные исторические процессы. Но с точки зрения вот происходящего в моменте, наличие пули в стволе означает только то, что пуля полетит в другого человека. И человек с большой долей вероятности будет ранен или будет убит. Радоваться этому, ну, как-то, мне кажется, все-таки неправильно. Так, смотрим, что у нас с вами. Здравствуйте, здравствуйте, всем привет, всем привет. Плохо работает интернет. Да, спасибо за то, что даете ссылку в чате на мой телеграм-канал. Это важный для меня, на самом деле, инструмент, который позволяет рассказывать о нашей работе, в первую очередь, связанной сейчас, последний год, с помощью беженцев. Разной, всякой. Юридической, медицинской в первую очередь. Вот. Спасибо, можно на него подписываться. Там же, внутри этого канала, в описании есть обратная связь. Если у вас есть вопросы какие-то лично ко мне, всегда можно написать, и я всегда отвечу. Так, ситуация усугубляется. Ситуация усугубляется везде. Нельзя ли найти в России человека, который будет заниматься исключительно переводом денег из России в Грузию? Слушайте, понятия не имею, я не имею ни малейшего отношения к финансам, операциям, спекуляциям и так далее. Наверняка я знаю, что несмотря на санкции, несмотря на всевозможные ограничения, каким-то образом экономика в том числе продолжает работать, и даже по некоторым направлениям нам регулярно пишут о том, что товаропоток растет, ну, значит, соответственно, и деньги каким-то образом переводятся. Так, с кем договариваться с ним? Слушайте, договариваться надо с теми, кто может реально принимать решения, и самое главное, кто может обеспечить выполнение этих решений. Если та или иная структура или та или иная личность не может обеспечить выполнение принятого решения, то договориться, конечно, не о чем. Но, насколько мы видим, внутри Российской Федерации, тем не менее, худо-бедно, мы, конечно, можем сколько угодно говорить о том, что худо и бедно, но государственный механизм функционирует. Функционирует, я бы сказал, несколько своеобразно. Вот, в первую очередь, сейчас мы, конечно, наблюдаем возгонку тех или иных репрессий. Да? У нас производители, разработчики высокоточного оружия обвиняются в госизмене. У нас бывший мэр Санкт-Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он получил сегодня штраф по уголовному делу 260 тысяч рублей, и все выдыхают и говорят, слава богу, что это штраф, а не тюремный срок. Вот. Мы видим, как у нас преследуют театральных деятелей, направляют, отправляют в СИЗО по совершенно надуманному. Это же абсолютно понятно и абсолютно очевидно, что театральное, новое театральное дело, связанное с пьесой «Финист Ясный Сокол». Понятно же, что оно надумано. И, кстати, в этой связи, конечно, хочется отметить, что, ну, хорошо, человек что-то такое натворил, предположим, по мнению государства. Его нужно изолировать от общества. Но удивительно, все-таки даже в самые мрачные сталинские времена почетное, в кавычках, звание «член семьи врага народа» оно все-таки действовало в течение очень ограниченного периода. А дальше лучший друг всех физкультурников, выступая в Кремлевском дворце, сказал, простите, в колонном зале он выступал, я перепутал, в колонном зале. Вот, он сказал известные слова «сын за отца не отвечает». Вот, а у нас сейчас как-то, в общем, вроде как... считается, что хорошо, раз один человек виноват, значит, и членов его семьи надо травить. Это я, конечно, говорю о семье, в первую очередь, Жени Беркович. Вот. Это, в общем, по меньшей мере странно, скажем так. И с точки зрения юридической никак не оправданно, и с точки зрения этической, я бы сказал, отвратительно. Ну, видите, там, тем не менее, в этом деле сейчас достаточно много людей пытаются как-то воздействовать на следственные органы, вот, потому что, ну, повторяю, в общем, конечно, история про то, как спектакль, который шел в течение многих лет, как пьеса, которая в постановке Беркович получила «Золотую маску», стала предметом для обвинений. Это, в общем, конечно, что-то совершенно уникальное. Мы знаем, что, опять же, и в советские времена спектакли закрывали. Вот, какие-то из этих спектаклей им даже не давали дойти до премьеры. Я помню, я был на генеральной репетиции на прогоне спектакля «Борис Годунов» в театре на Таганке в феврале 83 года. Юрию Петровичу Любимову так и не дали тогда этот спектакль показать в Москве. Вот. Но это все-таки делалось заранее, потому что Таганский райком партии усмотрел в этом спектакле некую клевету и пропаганду. А так, чтобы спектакль получил все возможные премии, высшую театральную премию, и шел давным-давно, и вдруг по обвинению в создании этого спектакля как раз людей привлекают к ответственности, да еще и в столь жесткой форме помещая в СИЗО, такого я, честно говоря, не припомню. Так... Так, что вам странно, значит, вы еще верите, что... Понимаете, конечно, я верю. Я совершенно точно знаю, что возможности у человека изменить свою позицию остаются всегда. К сожалению, не всегда эта позиция меняется, скажем так, в лучшую сторону. Иногда она меняется в худшую. Если мы с вами вспомним довольно известное произведение 1984, да, мы вспомним, как в конце меняется внутреннее убеждение у главного героя. Но иногда меняется и в лучшую сторону. Иногда рука, занесшая меч, тем не менее опускается. И меч не касается шеи приговоренного к казни. И это бывает не только потому, что палач передумал, или царь передумал, но по некой совокупности факторов. У каждого человека остается свобода выбора. Это главное, что есть у человека. Это то, чем человек отличается от, скажем так, окружающего его, в том числе биологического разнообразия в природе. Человеку дана свобода воли. И человек сам обращает эту свободу во зло или для того, чтобы делать добро. Сколько бы мы ни говорили, о том, что убийство может быть оправдано, на самом деле убийство не может быть оправдано ничем. Вот так вот, если всерьез. Ничем. Даже казнь международного преступника. Она говорит, повторяю, только об одном. Что международное сообщество не справилось с возложенными на это сообщество обязанностями. Что государство не справилось с возложенными на него обязанностями. Каждый из нас делегирует часть, скажем так, своих полномочий, связанных в том числе с безопасностью, на государство. Вот не справились, значит, вынуждены применять жесткие меры. Не справились, значит, вынуждены сажать в тюрьму. В чем не справились? Когда не справились? Кто не справился? Педагог не справился. Врач не справился, который не заметил девиантное поведение или некие психиатрические отклонения и не прописал вовремя нужного лечения. Кто не справился? Во все времена, к сожалению, все равно вот только так. А сам человек может измениться. Я в это не повторяю, я в это не верю, я это знаю. Я тоже тогда была на прогоне Бориса Годунова. Ну, вот видите, вы помните, какие там, какой там был замечательный диалог, когда прибегал директор театра Дупак и говорил: Юрий Петрович, они говорят, что они сейчас, там, не помню, выключат свет в театре. Юрий Петрович воздевал палец и говорил: передайте им, что мы продолжим прогон. Это была самая замечательная мизансцена, которую в этой жизни видел. Так, видите, любите ли вы фильм Антониони «Фотоувеличение»? Я так понимаю, вы имеете в виду фильм «Blow Up». Сама реальность непостижима. Сама реальность, конечно, с точки зрения отдельно взятого человека, она достаточно непостижима. В этой связи, знаете, можно тоже вспомнить замечательный фильм Питера О'Тула «Трюкач». Вот, тоже об этом. То, что мы видим своими глазами, то, с чем мы сталкиваемся, зачастую не соответствует действительности. Это наше восприятие действительности. И, собственно, именно поэтому так важно, чтобы в человеке жил моральный императив. Потому что моральный императив, в общем, позволяет все-таки как-то не растекаться липкой лужицей, вот, а действовать, и действовать разумно. Так, по поводу бития зеркала не совсем... Не совсем понял по поводу... Еще раз говорю, ребят, вы меня про деньги не спрашиваете. Я про деньги понимаю только одно. Вот мы публикуем данные, там, например, своих расчетных счетов, в частности, местной религиозной организации. Вот, нам приходят пожертвования от людей, которые могут оказать помощь. Мы оплачиваем счета, в том числе медицинских учреждений. Вот и вся работа с деньгами, про которую мы чего-то знаем. Никаких других способов нет. И, соответственно, мы ведем ту работу, которую ведем, и, сдаем, соответственно, бухгалтерские балансы, и на этом, что называется, наши взаимоотношения, налоговую отчетность, все, что положено сдавать, мы сдаем, и на этом, собственно говоря, наши взаимоотношения с деньгами заканчивается. Так, да, вот вы имели в виду смертную казнь. Да, смертная казнь – признание собственного бессилия. Вот и в чем дело. Я не смог переубедить человека, он не смог раскаяться. Да, он натворил очень много всего. Но это, знаете, тоже давний спор о том, что лучше, понимаете, уничтожить врага, чтобы он ни секунды не мучился, да, или дать ему помучиться где-нибудь на урановых рудниках. Тоже такой очень спорный тезис, да? Вот. Но согласитесь, что он имеет право на существование. Потому что времена публичных смертных казней, они все-таки прошли. Они все-таки, я надеюсь, остались в прошлом. по крайней мере, цивилизованного человечества. Это раньше на центральной площади города вместо вечернего ток-шоу происходило аутодафе. Сжигали ведьму, и весь город собирался. В общем, как-то уже довольно давно человечество отказалось, повторяю, цивилизованная часть человечества отказалась от подобных развлечений. Вот. Ничего с точки зрения общества, с точки зрения безопасности общества, с точки зрения этики общества, публичная, да и не публичная казнь, в общем-то, не дает. Так. Да. Вот, спасибо. Действительно, вспомнили мы с вами сегодня это замечательное событие в виде генерального прогона Бориса Годунова в театре на Таганке. Вообще, конечно, иногда удивляешься, что сколько уже времени прошло, вот, а мы все еще живы и чего-то такое небо коптим. А сколько было удивительного и замечательного в нашей жизни. Так, Суслик Паразитович, слушайте, вот я иногда поражаюсь, какие удивительные люди находят для себя никнеймы, да, зачем? Мне кажется, что все-таки гораздо лучше, я понимаю желание развлечься самому и развлечь окружающих, но вы знаете, вот такое небольшое размышление, пожалуй, перед тем, как мы уйдем на перерыв, нам нужно учиться, нам всем с вами, дорогие друзья, нужно учиться жить достаточно в новых условиях, если хотите, существования этого мира. Цифровой мир, он действительно очень прозрачен. В цифровом мире мы являемся тем, кем мы являемся на самом деле. Известная лемма «казаться, а не быть», она перестает работать. Потому что каждую минуту за нами, так сказать, наблюдают тысячи глаз. И, в общем, можно, конечно, достаточно долго и вполне успешно обманывать самого себя и окружающих, но рано или поздно, и чаще всего очень рано, этот обман вылезает на поверхность. Подробности нашей биографии становятся известны не только самым близким людям или каким-то специальным людям, которые исследуют, но и всем окружающим. Поэтому значительно лучше, мне кажется, говорить от собственного имени. Не прятаться ни за какими веселыми или грустными картинками, не приписывать себе каких-то подвигов, не менять гражданство как кожу за счет того, что мы ставим на аватарку флаг той страны, которая нам сегодня симпатична. Сегодня это, завтра другая. Помните, мы сегодня вареники, а завтра пельмени. Вот. Я понимаю желание высказать какое-то свое мнение о том или ином происходящем событии. Вот. Но мы-то при этом остаемся теми, кто мы есть. И мне кажется, значительно лучше, повторяю, и в социальных сетях, и в жизни говорить от собственного имени и не скрываться за вымышленными, скажем так, персонажами. Ну вот, давайте на этом сделаем небольшой перерыв, и после перерыва через полторы минуты вернемся, у нас с вами будет еще полчаса для того, чтобы вместе поразмышлять о том, какие события вокруг нас происходят и как стоит к ним относиться.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. «Губин он эйр». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну вот, продолжаем поиск выхода. Насколько вы верите в цивилизованность общества, насколько оно устойчиво? К сожалению, конечно, оно не устойчиво. К сожалению, общество скатывается, в общем, вполне себе в первобытное состояние достаточно быстро. Я помню несколько лет назад, сейчас точную дату уже не скажу, да, когда было большое наводнение, тайфун где-то во Флориде. Вот, и как там бесчинствовали, мародерствовали банды, в общем, вполне себе таких цивилизованных людей. Легко скатывается общество назад в первобытное состояние. Вот. Вопрос не в том, как оно быстро скатывается, а вопрос в том, насколько быстро оно может восстановиться. Вот так я бы этот вопрос ставил. Пока человечество демонстрирует довольно серьезные способности к быстрому восстановлению к некой общепринятой норме. А общепринятая норма ведь нас всех с вами с детства, с детского сада учили, да, что нельзя обижать маленьких, что нельзя решать силой, что нельзя отбирать игрушки. Это же все мы знаем. Что надо делиться, что вообще приятнее дарить подарки, чем получать. Это же все вещи, о которых мы знали с детства. И мало кого учили чему-то обратному. Всех практически учат вот этому. Но при наступлении тех или иных обстоятельств, конечно, вспоминается другой закон. И вот очень жаль, и могу это с печалью констатировать, что сегодня в России подавляющее большинство людей живет по другому принципу, по лагерному принципу «умри ты сегодня, а я завтра». И ведь надо понимать, что этот принцип в лагере существовал, но он существовал, кстати говоря, не среди тех, кого принято называть авторитетными сидельцами, а среди, в общем, тех вполне презираемых людей, которые действительно уже и человеческий облик-то зачастую теряли. Вот об этом надо думать. Как быстро мы, как общество, восстановимся. Вот. Но, повторю, у меня пока есть ощущение, что есть все шансы для достаточно быстрого восстановления, как только исчезнут индукторы того психоза, который сейчас возгоняется в обществе нашем. Так, спасибо, да, вот здесь публиковали тоже реквизиты, как нам помогать, потому что людей едет много, люди едут в разном состоянии, очень многие из людей, к сожалению, вот на этих территориях, назовем так, да, не могут получить адекватную медицинскую помощь, потому что не хватает лекарств, не хватает врачей. Вот. И люди с хроническими заболеваниями, в том числе детей, мы вывозим в Петербург для того, чтобы оказать медицинскую помощь здесь. Вот. Кому можем, оказываем здесь. Кому не можем, договариваемся в том числе с европейскими клиниками, чтобы принимали людей там. Вот, регулярно отправляем медицинские посылки в тот же самый Мариуполь, потому что не хватает лекарств. Вот, и это все те вещи, которые, к сожалению, не решаются только лишь молитвой и постом Вот, это все-таки требует еще и финансового участия. Мы очень благодарны всем тем, кто в течение всего этого времени оказывает нам такую финансовую, экономическую помощь. Ну, я понимаю, да, проблему людей, которые уехали из России, опасаясь преследований, которые сейчас оказываются в очень сложном положении. Но я не могу вам давать советы, понимаете? Мы не уехали, мы здесь. Мы действуем в рамках того, что возможно сегодня делать в России. Действительно ли мы погружаемся в средневековье? Этически да. Этически мы абсолютно внутри средневекового магического сознания. Это очень печально, да? Это, кстати, накладывает, естественно, отпечаток на то, что происходит, на те обвинения, которые зачастую получают люди, вот в том числе как ныне упомянутым театральном деле. Вот. Абсолютно, я бы сказал, такие средневековые подходы. Так, по поводу налогов на свечки, да, это, конечно, самая актуальная тема. Ну, давайте немножко об этом поговорим. Я уже достаточно много раз рассказывал, если кому-то это интересно, пожалуйста, повторю. Мы не продаем ритуальные услуги, мы не оказываем магическую помощь. В наших общинах любое молитвенное действие осуществляется глубоко бесплатно. А вот если кроме того, чтобы собраться и помолиться, община занимается еще чем-то, неким социальным служением, у нас есть прекрасные общины, которые занимаются помощью матерям-одиночкам, которые ведут очень серьезную, такую, я бы сказал, пропаганду за здоровый образ жизни, за рождение детей. И вот есть самые разные служения внутри церкви. Вот когда эти служения реально происходят, понимаете, то, конечно, община открыто, официально, прозрачно объявляет те или иные сборы пожертвований, в том числе, может быть, какие-то марафоны по сбору пожертвований для того, чтобы реализовать тот или иной социальный проект. И, соответственно, это все прозрачно, это все делается через счета, это все потом в случае необходимости публикуется, как это положено. Вот так нужно, мне кажется, работать. А, конечно, продажа ритуальных услуг, хотя на них тоже скромно ставится слово «пожертвование» на каждом чеке. Вот. Но это такое некоторого рода лукавство, да, и действие по принципу, что под горку по традиции катиться все-таки легче, чем на горку забираться. Про утрату духовных мутаций я ничего не знаю, к сожалению, прокомментировать не смогу. Вся цивилизованность лишь пленка на зверье. Ну, в чем-то может быть, конечно, и пленка. Вот. Но все-таки благодаря этой пленке человечество совершает все, в том числе и духовные прорывы. Вот. Человек открыт звездам. Человек открыт абсолюту. Повторяю, человек сам выбирает, что ему делать. Жизнь и смерть предложил я тебе. Выбери жизнь, говорит Господь. Вот какую жизнь мы выбираем? Жизнь амебы, жизнь червяка, жизнь подлеца, жизнь труса. Наверное, это не жизнь. Наверное, это существование биологического организма. Человек все-таки призван немножко к другому. К свободе призваны вы, братья, говорит апостол Павел. Спасибо за предложение. Давайте вы свяжетесь с властями Грузии. Друзья мои дорогие, не переоценивайте мои возможности. Я, конечно, наверное, могу позвонить президенту, если найду телефон, да, но вряд ли президент Грузии снимет трубку и вряд ли меня послушает. Вот. Проблемы есть, я знаю. Я регулярно читаю о том, с какими проблемами сталкиваются люди, которые уехали, например, в Казахстан, с какими проблемами сталкиваются люди, которые решили вернуться. Это большая беда. Это все большая беда, которая вошла в наши дома в феврале 2022 года. Вот что с этим делать, я пока не знаю. Я пока знаю только одно, что чем быстрее, тем лучше, необходимо прекратить боевые действия. И то, что вроде бы и в Киеве, и в Москве согласились принять делегации африканских стран, и согласились принять представителей Папы Римского, которые как-то пытаются все-таки вести дело о мирном диалоге. Это очень хорошо. Сначала нужно перестать стрелять. Это пункт номер один. Пункт номер два – это разводка войск по тем территориям, о которых договорятся. Это обе страны должны договариваться. И войска должны вернуться в места постоянной дислокации. А уж как определят эти места, это, опять же, это вопрос переговоров. Но пункт номер один – сегодня, здесь, сейчас необходимо отдать команду о прекращении огня. Тотально. Вот что нужно сделать. Это пункт номер один. И только если этот пункт будет выполнен, возможно, все остальное. Понимаете, наивные победы, победные, так сказать, там, слова о том, что мы сейчас дойдем, неважно куда, до Киева, до Красной площади, они сейчас подпишут капитуляцию. Ну, видите, никто не подписывает. Ни одна страна, ни другая сегодня не подписывает. Более того, понятно, что чем дольше это будет продолжаться, тем большее количество людей погибнет, тем большее количество детей останется сиротами. Может быть, все-таки поискать какие-то другие способы? Мне часто говорят, ну, видите, других слов там те или эти, неважно кто, не понимают. А мы уверены, что эти слова были донесены до человека, или мы пользуемся информацией от какого-нибудь генерала СВР, которому, извините, я никак вот все-таки не могу доверять, потому что мне кажется, что это такая тоже обманка, существующая в сети. Значит, скорее всего, делаю вывод я, что эти слова еще не прозвучали. Или были не донесены до того человека, который их должен был услышать. Вот что нужно сделать, да, чтобы Господь Бог не только ожесточил сердце фараона, но и смягчил сердце фараона. Вот об этом надо думать, и, может быть, в том числе и религиозным людям, и повторю, я думаю, что это очень важно, то, что пытается, например, Римский престол сейчас делать. Это очень важно. Тем более, что раз все-таки, видите, мы сможем вспомнить там 3 или 4 недели тому назад, когда об этом впервые было сказано, была информация, что ни Москва, ни Киев не в курсе этих миротворческих усилий. А сегодня уже информация, в том числе с названием конкретных делегатов от Папы, которых готовы принять и Киев, и Москва. Значит, процесс идет, слава Богу. Понимаете, я бы очень хотел, чтобы этот процесс максимально содействовал тому, чтобы, повторяю, чтобы боевые действия прекратились. Потому что я со своей позиции вот, всегда говорю только об одном. Нужно учиться мирным способом решать любые проблемы. Я противник любых боевых действий, любой войны. И это было то же самое, когда бомбили Югославию, и когда боевые действия идут в Сирии. Никакой стороны я в данном случае не занимаю. Я занимаю единственную сторону, противника войны. И призываю всегда и всех искать способы мирного решения. Несмотря на противоречия. Да, есть экономические интересы, есть этические интересы, такое, сякое, пятое, десятое. Все эти интересы, конечно, есть. И опять же, это должно быть предметом переговоров. Наивная убежденность в том, что силой можно что-то решить, должна все-таки постепенно у человечества уходить в прошлое. Не решает сила. А особенно, когда, как мы видим, последний год, понимаете, слишком много оказалось неучтенных факторов. представитель президента, пресс-секретарь Песков, недавно сказал о том, что мы не рассчитывали, что страны Запада так активно вмешаются и будут оказывать такую, в том числе военную помощь властям Украины. Ну, извините, очень плохо, что не рассчитывали. Значит, этот вариант разведка, контрразведка и прочие специальные службы не доложили. А явно это решение было готово. Явно это решение существовало еще и до начала боевых действий. Но его не учли. Вот в итоге имеем то, что имеем. Так, да-да-да, Новый Орлеан был разглажен, совершенно верно. Вот Новый Орлеан, я забыл название, уже, видите, тоже почти 20 лет прошло с тех времен. Так, что вы думаете по поводу гадания на картах Таро? Ничего не думаю. Понимаете, любая попытка узнать будущее, она, к сожалению, обречена на слишком большую и очевидную вероятность. Да? Что, какие шансы встретить слона на Невском проспекте? 50 на 50. Либо встретите, либо нет. Вот любое гадание – это об этом же. Так. Так, пытаюсь увидеть. Да, есть специальные, я отвечаю дяде Лёше, да, есть специальные люди, специальные комиссии, которые утверждают, разрабатывают такие молитвы, потом эти молитвы подаются на утверждение Священного Синода. Иногда инициатором, насколько я понимаю, выступает кто-то из архиереев. Неоднократно таким инициатором выступал святейший патриарх Кирилл, который говорил о том, что нужно подготовить молитву там, о Сирии или молитву о Украине. Вот. И потом уже специально обученные люди это готовят, текст утверждается и рассылается уже в циркулярном порядке, рассылается во все приходы Русской Православной Церкви. И как мы теперь видим и как мы знаем, не дай бог кто-то из клириков изменит хотя бы одно слово. Реакция системы последует незамедлительно, клирики либо в лучшем случае просто запретят, а в худшем случае могут извергнуть из сана, то есть высшее административное наказание, которое для священников церкви возможно. Понимаете, нет, дело не в том, чтобы заглядывать в будущее. Понимаете, дело в том, что гадание — это как бы перекладывание ответственности. Вот я погадал и совершенно знаю, завтра будет дождь. Да, значит, пахать не пойдем. А дождя не было. И оказалось, что мы упустили очень важный день во время полевых работ. Вот. То же самое все остальное. Да, ну чего дергаться, если все равно будет вот так? Да нет. Будет так, особенно когда речь идет все-таки не о явлениях природы, да, а о каких-то вещах, за которые несет ответственность сам человек, ну как, нужно прикладывать свои усилия. Понимаете, известное выражение, да, никогда не сдавайтесь. Помните, такая была картинка игрушки, лягушки, простите, которые, значит, держат цаплю за шею. Никогда не сдавайтесь. Проще всего сдаться и, так сказать, сделать вид, ну, все же было известно заранее. Да ничего не известно заранее. Будущее, оно всегда многовариантно, особенно когда речь идет, повторяю, о человеческих отношениях. Есть предпосылки к тому или иному развитию событий. Есть исторические закономерности, которые, безусловно, существуют. Есть этические всякие обстоятельства, включающие известную, опять же, цитату, да, «сеющий ветер пожнет бурю». Это все известно. Но в каждом конкретном вот проявлении, когда мы хотим знать, что будет конкретно завтра, вот тут не надо, что называется, ориентироваться только на гадание или на какие-то слова оракула. Так, смотрим, что еще. Так, сейчас я пытаюсь найти, есть ли у нас еще вопросы. Батюшка не из партии Яблоко. У батюшки есть разные друзья в очень разных партиях. Вот. Но, повторяю, та позиция, в частности, которую озвучивает и Григорий Алексеевич Явлинский, и еще целый ряд спикеров партии Яблоко, лично мне она близка. Просто почему-то, когда идет обсуждение этой позиции, почему-то это воспринимается многими слушателями как позиция, обращенная к украинским властям. А эта позиция, в первую очередь, обращенная к российским властям. В этом ключевая разница в понимании того, что говорит Григорий Алексеевич Явлинский, и что говорит еще целый ряд людей, ваш покорный слуга в том числе. В первую очередь мы обращаемся к российской власти. Мяч, то, что называется, да, на нашей стороне. Мы должны выступить с инициативой о прекращении огня. Тогда это будет серьезная инициатива. Тогда с нами будут серьезно разговаривать. Пока продолжаются, в том числе, удары возмездия, разговор невозможен. Что было бы с человеком, который смог бы избавить человечество от диктатора, который сломал жизни миллионов? Он бы стал героем или был бы судим? Я думаю, что, конечно, в сознании человечества он в первую очередь был бы героем. И тут можно не сомневаться. И, возможно, он был бы награжден многими орденами и медалями в разных странах. Но меня, как и многих других священнослужителей, помимо того, что происходит с человеком в его, так сказать, общественной жизни, всегда волнует то, что происходит с человеком в его жизни духовной, что происходит в сердце человека. Человек, который стал убийцей. Почитайте, пожалуйста, об этом очень много, очень хорошо и очень подробно написано у Джона Рональда Руэлла Толкина. Весь его цикл, да, связанный с братством кольца, он, в общем, об этом. О том, как тяжело брать на себя ответственность за гибель другого, даже самого отвратительного персонажа, таким, каким был Горлум. И, тем не менее, Хоббит максимально старается не совершить этот такой очевидный поступок. Вот об этом, наверное, тоже стоит думать. Да? Потому что разве не будет героем тот человек, который не убил, а который переубедил тирана и деспота, чтобы тот изменил свою позицию? Вот для того, чтобы стать героем, надо обязательно убить. Других способов не существует. Мне кажется, существует. Я уверен, что они существуют. Так, не забываем ставить лайки. Вы знаете, нет, я не буду участвовать 4 июня, и, честно говоря, никому не советую. Да, поздравить Алексея Анатольевича Навального, являющегося, безусловно, одним из самых знаковых политических заключенных сегодня в России, наверное, можно и другим способом. Вот мне кажется, честно говоря, что сам призыв, особенно для людей внутри России, когда сегодня и так местные, в первую очередь местные, повторю, органы власти так нервно реагируют на любую политическую, особенно уличную активность, это своего рода провокация. Вот я эту провокацию, простите, поддержать не готов. Вот. Я думаю, что в конце концов существует абсолютно законный и очевидный способ. Можно телеграмму поздравительную отправить, можно письмо написать, можно родителей Алексея Анатольевича и других родственников, кто на свободе, поздравить с его днем рождения. Совершенно не обязательно для этого устраивать некие массовые действия, которые, собственно говоря, вот для чего? Показать, что нас много, дорогие друзья, к сожалению, у нас всех достаточно мало. Поэтому я думаю, что это, помните, как одна из последних историй, которую призывал тогда еще ФБК, ныне признанной экстремистской, террористической и вообще античеловеческой организацией в Российской Федерации, одна из последних акций было предложение посветить фонариками в небо. Ну, друзья, давайте все-таки чуть серьезнее. Так, смотрю, что у нас есть тут. Еще, если есть какие-то вопросы, потому что время нашей передачи заканчивается, мне предстоит сегодня еще целый ряд дел, которых я еще пока не очень понимаю, чем они для меня могут закончиться, поэтому, пожалуйста, если среди зрителей и слушателей канала есть те, кто умеет молиться, пожалуйста, в ближайшие часа три молитесь обо мне, чтобы у меня все благополучно закончилось. Ну, а кто молиться не умеет, не любит, не хочет, просто шлите мне, пожалуйста, лучи поддержки, как это называется. Мне будет приятно, я это буду чувствовать. У себя на телеграм-канале, когда все кончится, надеюсь, благополучно, я обо всем напишу. Вот, спасибо, друзья, за возможность встречи с вами. Спасибо каналу «Ищем выход». Не сомневаюсь, встретимся обязательно через неделю. 13:00 поговорим о том, что нам принесет эта наступающая неделя, и попробуем найти выход. Даже в самой безнадежной ситуации выход, уверяю вас, есть всегда. Всего доброго, до свидания.